Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем литературные новости, какими они видятся из Нью-Йорка. Несомненно, главной литературной новостью этого лета служит грандиозный юбилей главного классика американской поэзии Уолта Уитмена. Его 200-летие отмечается повсюду, но лучше всего в Нью-Йорке, где он жил и работал. Марафон чтения знаменитых стихов прошел в Бруклине. Уитмен не только жил здесь 4 лет, но и строил его, когда работал плотником. Он работал и журналистом, и плотником. В Манхэттене открылось сразу 3 выставки, приуроченные к юбилею. В библиотеке Моргана выставлены снимки поэта. Он был самым фотографируемым поэтом 19 века. От него осталось 130 фотографий, включая несколько стереотипических, позволяющих изучить Уитмена в 3D, как мы теперь привыкли. Выставка в старинном книжном клубе «Гроллер» называется «Поэт тела». Среди экспонатов меморабилия пивной из Нижнего Манхэттена, который куратор назвал первым гей-баром Нью-Йорка. Уитмен был его завсегдатаем. И, наконец, обширная выставка в публичной библиотеке на 42-й. Она прослеживает историю публикации главной книги Уитмена «Голоса травы». От первого издания с 12 стихотворениями до тома, содержащего 400 опусов. Тут же можно полюбоваться локоном поэта, непременная деталь викторианского культа гениев. Куратор этой выставки Кэрен Карбиенер гордо объявила, указывая на первый экземпляр книги Уитмена, это культурная декларация независимости Америки. И действительно, Уитмен в стихах, как Марк Твен в прозе, сыграл революционную роль в становлении оригинальной американской литературы. Эта новая, не продолжающая английскую словесность поэзия оказала огромное влияние на весь мир, в том числе и на Россию. Соломон, как вы считаете, есть влияние Уитмена на русскую поэзию, как говорил Чуковский, осталось оно?
Только оно прослеживается через Маяковского. И на нем, по-моему, и кончается, при том, что к Уитмену какое-то внимание переводческое, насколько я знаю, сохранялось, и дошло даже до наших дней. Я не могу назвать поэта, которого действительно бы следовало бы уитменовской поэтической традиции. Я знаю, вы назовете сейчас имя Слуцкого, наверное, с его прозаизмами, с его такой отчетливой гражданской позицией. Но Слуцкий, с другой стороны, подчеркнуто не космический поэт. А Уитмен, он как-то всегда замахивался на какие-то космические образы. Вам не кажется?
Этим он, конечно, был близок к Маяковскому. Чуковский писал, что Уитмен произвел огромное впечатление на Хлебникова. И вот Зверинец, его знаменитый Хлебникова, он очень близок к Уитмену. Более того, есть история о том, что Хлебников любил слушать чтение Уитмена на английском языке, хотя практически не знал языка.
Ну, это скорее одно из чудачеств Хлебникова. Вы знаете, Хлебников – это очень странная фигура, потрясающая по своей оригинальности и потрясающая по своей человеческой тоже необычности. Но посмотрите на уитменовские стихи, ведь они же в большинстве своем, насколько я понимаю, не рифмованные, правда?
Конечно.
А это совершенно не характерно для Хлебникова. У него, наоборот, нерифмованные стихи – это скорее исключение.
Знаете, это разные традиции поэтические, и я думаю, что это послужило очень плохо для Уитмена в русской традиции, потому что нерифмованные стихи в России...
А что как-то, если это проза, да и дурная, да?
Но, во всяком случае, мне однажды Цветков сказал, наш замечательный поэт Алексей Цветков, который мы сделали не одну передачу у нас на радио, и я его спросил про эту традицию, ведь в Америке все наоборот, рифмованные стихи считаются только детскими, это вообще никто не пишет рифмованные
стихи. Это дурной
стихи.
Тон,
да, рифмованные стихи. Да, то, чего Бродский отказывался принимать и признавать. И Цветков сказал, говорит, понимаете, можно писать нерифмованные стихи, но любви не ждите. Мне очень понравилось это дело. Что касается Маяковского, то ему действительно Уитмен был близок. И интересно, какие стихи он читал. Вот строки Уитмена, которые одно время любил он цитировать по памяти вслух, как пишет Корней Чуковский. «Под Ниагарой, что падая, лежит, как вуаль у меня на лице, я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой. Мне не нужно, чтобы звезды спустились ниже, они и там хороши, где сейчас. Страшное яркое солнце, как быстро ты убила бы меня, если бы во мне самом не сходило такое же солнце». Вот это Маяковский, правда?
Да, безусловно. Но вы знаете, с другой стороны, я недавно в очередной раз перечитывал одного из моих любимых поэтов, Сашу Чёрного, и удивился, как много из Саши Чёрного впитал в себя Маяковский. Он очень многим Саши Чёрного
обязан. Он был современником. и современники все влияют друг на друга. Это совершенно неизбежно. Но вы знаете, у меня еще есть такая мысль. Чуковский сделал все для того, чтобы Уитмана прибить к русской поэзии. Он считал, что Уитман – это пророк. И он относился к нему именно как революционеру, который изменит не только русскую литературу, но и русскую жизнь. Этого не произошло, прямо скажем. И я думаю о том, что есть поэты, которые вели других поэтов прямо за руку в русскую литературу. И причем это далеко не всегда так просто получается. Ну, например, Роберт Бернс Маршака. Он стал русским поэтом именно благодаря переводу Маршака.
Или Оден не в переводе даже именно, а в представлении. Бродский представил Одена русской аудитории.
И сумел убедить русскую аудиторию в том, что Одена надо читать. Да. Я в этом свидетелем тому. Можно сказать про Шекспира Пастернака. Что бы там ни говорили, я считаю, что совершенно гениальные переводы Пастернака, как он гениальный, который можно и нужно играть на сцене. Есть еще один пример. Франсуа Вион Оренбурга, который тоже ввел Виона в
русскую
поэзию.
Да, без Оренбурга никакого Виона бы не было бы.
И вот я думаю о том, можно ли было Уитмана ввести так или нет.
Вы знаете, вот не привилось. На самом деле предсказать такие вещи невозможно. Их можно только задним числом попытаться проанализировать и как-то объяснить. И я не знаю, есть ли шанс еще у Уитмана войти в русскую поэтическую традицию. Я скорее в этом буду сомневаться.
А что касается Уитмана и музыки?
Есть некоторое количество любопытных опусов на эту тему. Есть реквием, принадлежащий перу Пауля Хиндемита на тексты Уитмана в связи со смертью Рузвельта, написанный когда Хиндемит жил здесь.
Тут надо вспомнить, что самое знаменитое стихотворение Уитмана посвящено памяти Линкольна. И это как раз рифмованные стихи, и это, несомненно, самое популярное стихотворение Уитмана, которое он всегда исполнял до тех пор, пока он его возненавидел и сказал, что он жалеет о том, что его написал. Так что понятно, почему Хиндемит взял это стихотворение и использовал его.
Что же касается современной интерпретации Уитмана в музыке, то мне кажется, что наиболее значительным сочинением является опус, принадлежащий перу Джона Адамса, нашего с вами любимца, современного американского композитора. Это «The Wound-Dresser», можно перевести как «Перевязчик ран». Текст Уитмана очень интересный. Сам Адамс, я с ним разговаривал на эту тему, и спросил его, что его привлекло вот в этом тексте Уитмана, в «Вундерсах», что это такое для начала. Уитман, как мы знаем, во время гражданской войны работал в госпитале. И это для него было очень вот такое важное какое-то вот слово duty, обязанностью.
Он считал это своим долгом.
Долг, вот
и вы
долг.
Знаете, он не просто работал, он был совершенно потрясающим санитаром. И люди, которые видели его на работе, говорили о том, что к нему относились как к брату, как к ангелу. И он сохранял мужество и достоинство в самых диких обстоятельствах. Кто-то рассказывал, что он видел Уитмана, он весь был в крови, а рядом лежала куча ампутированных рук и ног. Представьте себе эту картину. И вот это вот «Перевязчик ран» — это стихотворение, посвященное как раз этому опыту.
Адамс, когда мне говорил об этом, то он сказал, что на него огромное впечатление произвел то, что он охарактеризовал как мягкий гомоэротизм Уитмана. И он сказал мне, что это самый интимный текст Уитмана вообще из всех. А история вообще этого сочинения, Адамс написал его в 1989 году, такова. Адамс собирался вообще писать на совершенно другой текст Уитмана, взял том, стал его изучать, перелистывать, и там набрел сначала на фотографии раненых в гражданскую войну, вот этих госпиталей, где работал Уитман. Эти фотографии Адамса потрясли. Эти израненные, перевязанные, забинтованные
люди. Что это была первая война, которую фотографировали.
Да.
Это было огромное открытие, новость тогда.
И тут у Адамса, как он мне рассказывал, совместилось несколько факторов. Первое, его потрясли эти фотографии для начала, потом то, что он охарактеризовал как мягкий гомоэротизм Уитмана, и он стал вспоминать о своих друзьях, которые в это время как раз эпидемия СПИДа была в разгаре, и несколько близких друзей Адамса умерли от СПИДа, и он стал вспоминать этих друзей, но это ощущение скорби по друзьям переплелось очень личной эмоцией, потому что отец Адамса на его глазах угасал от Альцгеймера. Для Адамса это было колоссальным потрясением, я его очень хорошо понимаю. Как постепенно отец терял способность коммуникации, как когда они разговаривали по телефону, то отец звучал, как по выражению Адамса, как раненое животное, как мать которая стала за ним ухаживать, как она пыталась убедить других и себя, что это не Альцгеймер, что она говорит, вот он курит по 2 пачки сигарет всю жизнь, каждый день, это, наверное, табак что-то делает с ним. Все только не Альцгеймер. Но, тем не менее, это был Альцгеймер, который постепенно съедал отца Адамса, что Адамса очень потрясло в этом, что друзья отвернулись. Никто не хотел помогать, никто не хотел вот этого всего затрагивать. И я-то тоже это все очень хорошо понимаю. И как Адамс говорит, что такое ухаживать за больным Альцгеймером? Это рабочий день 36 часов. Все эти эмоции вместе взятые побудили его сочинить это, по-моему, очень трогательное и очень эмоциональное сочинение. After the battle brought me, where their priceless blood reddens the grass, the ground. Or to the rose of the hospital tent, or under the to the long rows of carts, up and down each side I return.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем летний премьер. Соломон, о каких новинках музыкальной литературы говорят в Нью-Йорке?
Сейчас обсуждают 2 недавние книги. Обе они посвящены теме одновременно специальной, чрезвычайно, но в то же время актуальной. Во всяком случае, в том кругу, в котором мы с вами, Саша, находимся и где находятся наши друзья. Обе книги посвящены опере. Автор и одной, и другой – это женщины. Одна была постоянным музыкальным обозревателем Wall Street Journal, и другая тоже чрезвычайно известная журналистка. Одну зовут Вивиан Швайцер, другую – Хайди Уэйлинсон. И книга Швайцер называется «Безумная любовь. Введение в оперу». А книга Уэйлинсон называется «Безумные сцены и арии на выход. Смерть Нью-Йорк-Сити оперы и будущее оперы в Америке». В обоих названиях слово «безумие» присутствует. И это как раз очень показательно и справедливо. Они, конечно, между собой не сговаривались, даже скорее наоборот. А вот, ну, вот так получилось, потому что, на самом деле, действительно, увлечение оперой – это вещь безумная и рационально необъяснимая. Но она присутствует, и мы знаем людей, для которых опера – это главное, что называется, свет в окне. Без оперы они не мыслят свое существование.
У меня был один знакомый, он был медицинским братом. И он, когда на тот момент, когда мы с ним дружили, посетил 434 оперы. Он покупал дешевые стоячие билеты, и он не мог себе представить, как можно жить без оперы. Кстати, я знал ни одного такого человека. Это действительно часть безумия. Кстати, этот самый медицинский брат ассистировал хирургу во время операции на сердце Бродского. И он сказал, я видел сердце поэта, что было правдой. Так что опера действительно сводит с ума. Примерно как футбол.
Причем очень интересна история этого жанра, которую рассказывает Вивиан Швайцер. Когда опера появилась, она была развлечением для чрезвычайно узкого круга людей. И опера началась с Клаудио Монтеверди. До него было сочетание театра и музыки. Но Монтеверди придумал вещь, которая до сих пор остается в опере центральным элементом. Он придумал арию. Соло, развернутое музыкальное высказывание, в котором герой делится своими чувствами с
аудиторией. И это было в 1600 году, поэтому легко считать, сколько лет опере. Да. Но вы знаете, ария останавливает действие. В этом, конечно, самая главная хитрость оперы. Речитативу ее ведет сюжет, а ария останавливает, и она является то, ради чего ходят в оперу все, кроме Вагнера, который арии терпеть не мог.
Но постепенно опера, которая началась как такое абсолютно изысканное развлечение для очень-очень узкого круга, действительно, богатых, аристократов. Эти оперные представления, если их можно таковыми назвать, они давались только в приватных дворцах, только чрезвычайно, может быть, там несколько десятков человек сходилось, да, максимум. И вот перед ними разыгрывались эти представления, поколение и воспитывалось увлечение этой новой неслыханной формы. Но постепенно это все стало расширяться в аудитории для оперы. Это тоже в Венеции началось это уже народное увлечение.
Вы знаете, оно так и продолжается. Италия единственная страна, где опера считается массовым искусством.
Германия, Австрия, я думаю. Особенно, даже Австрия.
Может быть, но в Италии, конечно, это гораздо больше развито. Я помню, как однажды Паваротти рассказывал, что его отец, который очень увлекался оперой, говорил, что если по радио передают не оперу, то это не радио. Я его хорошо понимаю, потому что в Италии всегда можно услышать оперу в любую секунду. Что касается Германии, скажем, то я однажды пришел в Мюнхене в оперу, и я был без пиджака. Это было абсолютно непростительное дело, потому что туда приходят все еще по-прежнему одеты, как настоящие джентльмены. В Нью-Йорке можно увидеть людей в джинсах запросто.
В Нью-Йорке вообще опера, конечно, чрезвычайно демократизировалась. И одним из признаков этой демократизации было появление вот того, что называлось Нью-Йорк-Сити опера, городская опера Нью-Йорка, которая возникла как некая антитеза главному американскому оперному театру, это Метрополитен опера, в которой и по сию пору все-таки большинство публики составляют чрезвычайно состоятельные люди. Не говоря о том, что она содержится на средства богачей, и каждая новая постановка обходится в какие-то совершенно запредельные суммы, и соответственно, билеты, хотя билеты далеко не покрывают расходов на оперный спектакль, но билеты все-таки запредельные.
Не надо жаловаться, потому что можно купить абонемент, где будут билеты стоить, скажем, $75 билет на балконе. Это намного дешевле, чем бродвейское шоу. Так что не так все страшно. Конечно, не билетами живет опера. Но скажите на другое. Так есть ли будущее у оперы, спрашивают ваши авторы?
Нет, она подходит к этому сюжету с точки зрения истории сети оперы, городской оперы Нью-Йорка. И если с этой точки зрения подходить, то будущего нет. Оно не очень...
Потому что опера закрылась.
Опера закрылась. Я когда приехал сюда, в Нью-Йорк, то да, есть Метрополитен. Городская опера не составляла конкуренции Метрополитен. Но это был очень приличный театр, в котором можно было услышать интересный репертуар, до которого Мет не дотрагивалась. Беверли Силс, которая одно время, это знаменитая сопрано американская, которая была как бы вот такой американской оперной дивой. Главная певица Америки была Беверли Силс, я еще помню это время. Она была звездой именно в сети оперы. И когда уже она даже перестала петь, она была чермоном, председателем совета директоров и главной движущей силой за этим. И это здание, которое...
примыкает к Метрополитену.
Рядом. На самом деле, это конкуренция такая убийственная. Два театра абсолютно несоизмеримые были по своим возможностям. Несомненно, городская опера находилась в тени Метрополитен, но она в этой тени вела чрезвычайно достойное существование.
Знаете, я, конечно, понимаю, почему это происходит. Опера – пышное искусство. И Метрополитен в свое время брало именно этим. А свое время – это имя скончавшегося совсем недавно, я бы сказал, гениального оперного человека Дзефирелли, который очень много сделал для оперы Метрополитен.
Дзефирелли вообще особая фигура, 96-летний оперный дирижер. Недавно кто-то сказал, что им в связи со смертью Дзефирелли, что профессия, которая способствует долголетию, как и дирижер, потому что действительно оперные режиссеры живут на удивление долго. Он вообще удивительная фигура. Итальянец, голубоглазый блондин. Ну, где вы такого итальянца еще видели? А он был именно таковым. Когда он появился перед знаменитым итальянским режиссером Висконти, то тот был так увлечен, что они стали интимными друзьями на несколько лет. И Висконти был тем человеком, который запустил карьеру Дзефирелли. Дзефирелли начинал как дизайнер в спектаклях Висконти. А когда он решил, что он сам хочет ставить, и пошел и сделал свой спектакль, то, как Дзефирелли вспоминал, он с ужасом во время спектакля, публика освистала этот спектакль, он к ужасу своему увидел среди свистевших Висконти. Которому совершенно не понравилось, что его любовник выскочил из-под его крыла и хочет строить самостоятельную карьеру.
Вы знаете, в Нью-Йорке он, конечно, оставил гигантский след, который тщательно сейчас убирают. И, по-моему, это преступление перед оперой, потому что я видел постановки Дзефирелли и 80-е, и 90-е годы. Собственно говоря, и в оперу-то стал ходить из-за него, потому что главное в его режиссерской практике было слово «ах». Он считал так, что когда открывается сцена, должен раздаться
«ах».
Весь зал должен сказать «ах».
Да,
а если зал не скажет...
ни раз и ни два на моих глазах.
Совершенно верно. А если зал не скажет «ах», так это значит не опера. И я его прекрасно понимаю, потому что если мы хотим бедного театра, то пусть показывают Беккета. Я Беккета тоже очень люблю, но в оперу я на Беккета не пошел бы. И Дзеффирелли стали заменять, когда он ставил великолепные декорации, очень пышные, очень обильные. Это было безумно интересно смотреть.
С огромным количеством статистов, у каждого из которых была тщательно разработанная роль.
И у каждого было имя. Обязательно, даже у хориста обязательно было имя. Беда заключается в том, что в какой-то момент сменилось руководство в театре и решили, что это опера старомодная.
Устарела.
Что, конечно, правда, потому что это старомодная опера, именно поэтому мы туда и ходим. На мой взгляд, опера не должна гнаться за современностью. Ее удел – это быть роскошью, дворцом. Я смотрел «Богему», знаменитую Дзеффирелли, которая была вся из «ах» состояла. А потом недавно я смотрел другие спектакли, которые заменили пышность оперную. В том числе знаменитый, одиозный спектакль «Тоска», который был поставлен в каких-то таких уж безумно бетонных декорациях, что зрители возмутились и, в конце концов, его сняли. И я думаю, что ну как же можно сравнивать одно с другим? Вот для того опера и нужна, для того, чтобы она была быть безумно пышной, барочной. Это барочный жар изначально, и он таковым и остался, не так ли?
Вы знаете, Дзеффирелли сам говорил, что он сделал свою карьеру без помощи критиков, и слава богу. Так оно и есть. И кто его... на самом деле травил на протяжении десятилетий, это именно критики. И они, не публика, которая продолжала закупать билеты. Все постановки Дзеффирелли неизменно были аншлаговыми. И это признают на сегодняшний день все, даже самые строгие его критики. Десятилетиями шли его спектакли, и они всегда были распроданы. Но критики начинали писать, ох, это слишком пышно, это устарело, это то да сё. И прислушиваясь к критикам, руководство МЭТ, мне кажется, совершило серьезную, я сказал бы, ошибку, удалив эти спектакли, которые по сию бы пору привлекали.
Так что, Соломон, приблизили они конец оперы?
Да, нет. То, что критики, по-моему, своими модернистскими претензиями приближают конец оперы, это несомненно. Или, по крайней мере, они пытаются это сделать. Будем надеяться, что это у них не получится. А мы послушаем сейчас незабываемую арию Мими из «Богемы», которая была одним из самых успешных спектаклей Франко Дзеффирелли.
Еще одна новинка литературно-музыкального плана. Карнеги-холл, причем в самом старом концертном зале из тех, кто составляет этот знаменитый комплекс, состоялся крайне оригинальный концерт. Вторая часть его состояла из американской премьеры цикла песен. Он называется «Одно касание в семи октавах» на слова известного русского поэта Веры Павловой в исполнении ее дочери, певицы, сопрано Натальи Павловой. Странная музыка, интимные, чтобы не сказать эротические стихи, оригинальное впечатление и космополитическое исполнение. На сцене были музыканты из 5 стран и 3 континентов. Надо сказать, что стихи Веры Павловны всегда были эротическими. Она сказала, что у нее примерно 10% эротических стихов, но зато они-то и составили ей славу. Недавно я разговаривал с Верой Павловой после этого концерта, и она... сказать, с хорошей иронией, сказала, что она бабушка сексуальной революции в России. Ну, на бабушку она не тянет, она по-прежнему очаровательная женщина, но стихи ее действительно очень смелые и дерзкие. Только что она собирается выпустить сборник вот таких эротических стихов, и она сказала, что есть идея напечатать их не на бумаге, а на постельном белье. По-моему, это весьма такой изобретательный ход.
Жест.
Да, и на каждое из этих 7 стихотворений была написана музыка мексиканским современным композитором. Очень интересно, очень оригинально, очень авангардно, я бы сказал. Но сами стихи, они, конечно, очень интересны. Я хочу прочитать, хотя, надо сказать, в мужском исполнении они не довольно
проигрывают.
И они проигрывают немало. И тем не менее, я прочту. «Фокус в уменьшительно-ласкательных суффиксах. Уменьшить и ласкать. ласками уменьшив окончательно, до нуля, и в панике искать, где же ты, не уронила ли я тебя в щелку между телом и душой. Между тем лежишь в моих объятиях и такой тяжелый и большой». Эти стихи она написала на бумажном фонарике, который подсвечивается изнутри, и подарила нам этот фонарик. У нас он висит теперь дома. Дело в том, что моя жена писала диплом на филологическом факультете про уменьшительно-ласкательные суффиксы, так что связь очевидна. И вот эти песни распевались на сцене Карнеги-Холл. Для аудитории переводили их на английский язык и встречали это все совершенно восторженно, несмотря на крайне оригинальное и содержание, и вообще... Все это было странным и таким причудливым. Там был виолончист, замечательный молодой музыкант из России, который сейчас играет в Италии на ледяной виолончели. Он исполняет свою музыку в специальной прозрачной барокамере, наполненной холодным воздухом. То есть это действительно что-то такое крайне авангардное. А стихи, между прочим, мне нравятся. Вот еще одно стихотворение, напоследок я прочту. И мы закончим разговор о Вере Павловне. «С 20-летними играют жмурки, с 30-летними играют в прятки. Любовь. Какие шелковые шкурки, как правило просты, как взятки гладки. Легко ли в 35 проститься с нею? Легко. Не потому, что много срама, а потому, что места нет нежней и розовей и сокровений шрама». А теперь, в окончании нашей передачи, послушаем, как эти стихи звучат в музыкальном оформлении. Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали летние новинки. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.